Хамас, полностью взявший под контроль сектор Газа, пообещал освободить всех пленных офицеров ФАТХ. Подробности конференции партии «Яблоко», проходящей в Подмосковье. В немецком Бремене открылся форум, посвященный диссидентскому движению в Восточной Европе. Эти темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Как мы только что сказали в нашем выпуске новостей, палестинская группировка «Хамас» полностью взяла сектор Газа под свой контроль. Боевики «Хамас» захватили последний оплот сил безопасности движения «ФАТХ», резиденцию главы палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе. Аббас, в свою очередь, находившийся, кстати, в это время на западном берегу Иордана, объявил чрезвычайное положение и распустил правительство, возглавляемое «Хамас». О том, что происходит в секторе Газа в последние часы, и о том, как Хамас пообещал освободить пленных командиров ФАТХа, рассказывает корреспондент «Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Хамас объявил о том, что высокопоставленные командиры ФАТХа, захваченные в секторе Газа, будут освобождены после допроса. Об этом сообщил представитель движения Абу Убайда. По его словам, среди задержанных активистов ФАТХа командир сил национальной безопасности, депутат парламента и еще 6 официальных лиц, а также командир личной президентской гвардии Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации и лидера движения ФАТХ. Палестинские территории на данный момент фактически расколоты надвое. В секторе Газа власть захватила исламское движение «Хамас», а на территориях западного берега реки Иордан доминируют силы, лояльные Махмуду Аббасу. Аббас накануне обвинил исламистов в покушении на законную власть в автономии и распустил коалиционное правительство во главе с «Хамас». Премьер-министр от «Хамас» Исмаил Хани отказался признать это решение и призвал Аббаса сохранить правительство национального единства. В четверг «Хамас» объявил о том, что сопротивление сил ФАТХа в секторе Газа полностью подавлено. Боевики «Хамаса», празднуя победу, прошлись по улицам города Газа триумфальным маршем, в арьергарде которого провели сотни пленных активистов ФАТХ. В ответ на заявление о распуске правительства «Хамас» обратился к нескольким палестинским группировкам с предложением совместно управлять сектором. Между тем, силы безопасности, лояльные ФАТХ, проводят аресты активистов «Хамаса» на западном берегу Иордана. Израильские ястребы говорят о том, что необходимо ударить по Хамасу, так как Газа под его властью стала гнездом террора, которое грозит уничтожением государства Израиль. Происходящее сегодня говорит о том, что Израиль получил вместо мира за территории террор за свое отступление из Газы. Террористическое государство под влиянием Ирана, а в будущем, возможно, и с его присутствием. Это прямая угроза существованию Израиля. Такое развитие событий недопустимо, и мы не допустим. Допустим, только израильская армия способна разгромить террористов, заявил депутат партии Ликуд Юваль Штайнец. Израиль объявил, что не намерен вмешиваться в палестинские дела. Вместе с тем в правительстве рассматривается возможность передачи денежных средств властям палестинской автономии в лице Махмуда Аббаса. Речь идет о налогах и таможенных сборах, которые Израиль по договоренности взимал для палестинской автономии, но заморозил их передачу после победы Хамаса на парламентских выборах 1.5 года назад. В правительстве говорят, что если Газа останется под контролем Хамас, жителям сектора угрожает гуманитарная катастрофа. В Иерусалиме готовы продолжать гуманитарную помощь жителям Газы, однако Израиль не поддерживает никаких контактов с движением «Хамас». Кроме того, гуманитарные организации, которые обычно занимались распределением помощи среди населения, приостановили свою деятельность несколько дней назад, после начала боев в Газе. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Настоящая гражданская война на палестинских территориях демонстрирует провал всех дипломатических попыток Запада, прежде всего Европейского Союза и России, так сказать, приручить радикальных исламистов из Хамаса, откорректировать их политический курс и сделать их настоящими партнерами по ближневосточному урегулированию. Это прекрасно понимает и глава палестинской автономии Махмуд Аббас, который в самый разгар кризиса заявил о намерении приехать в Москву для переговоров. Оттуда он начнет большое зарубежное турне, стараясь укрепить международную поддержку своей администрации. Известный московский востоковед профессор МГИМО Георгий Мирский считает, что главную роль в урегулировании нынешнего кризиса должны играть арабские страны.
Я считаю, что влияние могут оказать и какую-то роль сыграть арабские страны, в первую очередь Саудовская Аравия и Египет, потому что для них сейчас ситуация становится очень скверной. Если Вот все останется так, как это выглядит на сегодняшний день, Газа перешла полностью под контроль Хамаса, то тогда это действительно исламистское государство. Даже если оно не будет исламистское, даже если они, чтобы не слишком перегибать палку, не будут делать упор на своем исламизме. Хотя, в принципе, в их документах Хамаса всегда было записано, что единственная власть для палестинского народа может быть только духовная власть. Но даже если они сейчас это отложат на потом, то все равно ясно, что организация, которая не признает Израиль, не хочет выполнять те решения, которые были приняты предыдущим режимом, это крайне опасный режим. И с точки зрения вот этих арабских суннитских государств, расположенных рядом, это может иметь вот какое значение. До последнего времени Хамас получал финансирование от всех. Еще 3 года тому назад, например, 50-60% бюджета Хамас финансировал Саудовская Аравия. Но за последнее время все это стало меняться. На арену вступил Иран, который, видимо, хотел бы превратить Хамас в такого же своего клиента, как и Хизбаллу в Ливане. Разница только в том, и трудность в том, что Хизбалла – это шиитская организация. И шиитский Иран, конечно, не имеет тут никаких препятствий на пути к превращению Хизбаллы в своего клиента. Сложнее обстоит дело с палестинской организацией Хамас, потому что ведь палестинцы – сунниты, в том числе и Хамас. Тем не менее, как показывает опыт, политика в критические моменты оказывается сильнее, чем религия. Так, например, Сирию возглавляет отнюдь не шииты, как некоторые у нас считают. Сирия в основном это суннитская страна. И в главе стоят алавиты, включая президента, которых подлинные шииты, вот двунадесятники, те, которые правят в Иране, не считают настоящими шиитами. Тем не менее, еще при аятолле Хомейни уже были налажены какие-то связи, и впоследствии они полностью помогали Хизбалле. Так что они могут точно так же начать финансировать, вооружать и Хамас. Вопрос в том, как это доставлять оружие, ведь из Израиля не достанешь. Сейчас полностью она изолирована, эта территория. Значит, только через Египет. Каким образом через Египет, через суннитский Египет, шиитский Иран может помогать суннитский Хамас? Это вопрос очень сложный, но тем не менее факт тот, что у них оружие в изобилии. Но в принципе, если представить себе, что Хамас превратится действительно в клиента Ирана, то тогда ситуация вся изменится там, потому что ведь иорданский король Абдалла еще 2 или 3 года тому назад с тревогой говорил о возникновении шиитского полумесяца в этом регионе, который будет тянуться от Ирана через шиитскую часть Ирака, через Ливан, в котором чуть не 40% населения шииты, действует такая мощная организация, как Хизбалла. Так вот, конечно, палестинские сунниты не станут шиитами, Хамас не станет шиитской организацией. Но независимо от конфессии, Иран здесь может укрепиться. Тогда мало того, что Израиль будет с 2 сторон окружен, на севере Хизбалла, которая хотя и отошла после прошлогодней войны далеко на север из Южного Ливана, но она, вероятно, имеет такие иранские ракеты, которые позволят ей даже с севера Ливана обстреливать Израиль, если начнется новая какая-то там заваруха. А с запада, значит, вот будет сейчас новый очаг исламизма в лице Хамаса. И это будет означать такое укрепление Ирана, что действительно Египет, Иордания, Саудовская Аравия, у них есть основания действительно быть в большой тревоге. Поэтому в их интересах сейчас сделать все, чтобы попробовать как-то переиграть все это. Можно надавить в перспективе арабские страны, арабский мир, в основном суннитский мир. Он, конечно, имеет в своем распоряжении какие-то рычаги, чтобы потребовать от Хамаса и потребовать, соответственно, от Махмуда Аббаса, чтобы они все-таки еще раз сошли за столом переговоров и попытались восстановить единство.
Мнение известного мостовского востоковеда профессора МГИМО Георгия Мирского. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года 3-го кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Российский бизнесмен Андрей Луговой выступил с новыми заявлениями. В интервью газете «Комсомольская правда» он заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Верховная Рада Украины официально признала сложение депутатских полномочий 152 представителями от оппозиционных фракций блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». Этого достаточно для роспуска парламента. Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня пятница, значит, ее ведет Игорь Померанцев. А в числе главных тем дирижеры будут рассказывать о своем ремесле. Такая тема, как «Карты и картежники», и музыка, и материалы памяти джазового музыканта Игоря Кондакова. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге вышел спецвыпуск новой газеты, посвященный строительству 300-метрового небоскреба на берегу Невы «Газпром-Сити-Охта-Центр». Предполагается, что на проект будет затрачено 60 миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Наш петербургский корреспондент Виктор Ризунков сегодня обсуждал эту проблему с корреспондентом «Новой газеты» Татьяной Лихановой и главным редактором интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрием Перевязкиным.
Я бы хотел привести любопытные данные, которые опубликованы в спецвыпуске «Новой газеты». Цена газоскреба 60 миллиардов рублей. На эти деньги что можно сделать? Построить 200-350 квартирных домов, что позволит вдвое сократить городскую очередь на жилье, спасти 7 тысяч петербургских памятников, требующих незамедлительной реставрации, содержать жилищно-коммунальное хозяйство города в течение 2 лет, построить восточное полукольцо КАДа, построить 2 туннеля под него, целый год содержать 2,5 миллиона воспитанников детских домов и 5 лет бесплатно обучать всех петербургских студентов, 443 тысячи человек. Дмитрий, насколько действительно реальны такие данные?
Это данные основаны и расчеты основаны на тех цифрах, которые заложены в бюджете на соответствующие стройки. Мы знаем стоимость Орловского туннеля, это где-то 30 миллиардов. Соответственно, можно построить 2 орловских туннеля. Мы знаем стоимость обучения, коммерческого обучения в вузах, и на основе этого выведена цифра. Мы знаем стоимость содержания, заложенную в бюджете на одного воспитанника детского дома. И здесь можно говорить о том, что она низкая, но она такая и есть. И все цифры основаны на тех параметров, которые, собственно, предусмотрены бюджетом Санкт-Петербурга. То же самое касается ЖКХ. Поэтому, конечно, стоимость вот этой игрушки, наверное, в сопоставлении с другими расходами бюджета очень удивляет.
Татьяна Лиханова, ваше мнение.
Здесь, может быть, важно еще заметить вот что. Недавно Валентина Ивановна Матвиенко и господин Миллер объявили о том, что теперь будет новая схема финансирования.
В апреле, да?
Что теперь якобы финансироваться это будет наполовину только из городского бюджета. 51% «Газпром», 49% город. И люди это все восприняли как уже такое принятое решение. Даже выдохнули слегка, что вот меньше с нас денег сдерут на это, не пойми что. Но на самом деле это такой скорее пиар-ход, потому что, как мы знаем, схема финансирования определена целевой программой, предложенной правительством Петербурга и принятой законодательным собранием. Никаких поправок об изменении схемы финансирования туда не внесено до сих пор. То есть по-прежнему действует юридический документ, закон о целевой программе, который предусматривает 100% финансирование этого объекта за счет городского бюджета. И, на мой взгляд, почему еще сейчас важно сосредоточиться как-то серьезно на этом общественном обсуждении? Потому что, на мой взгляд, некорректно разведено обсуждение градостроительной, собственно, составляющей его, и финансовой. Потому что не секрет, что многие люди протестуют, может быть, не только потому, и даже не столько потому, что они переживают за архитектурное наследие, да, а потому что их возмущает сам факт, почему мы должны за свои деньги строить «Газпрому» офис, да еще и жилье в городе, где 800 тысяч человек до сих пор живут в коммуналках. Да. И поэтому, на мой взгляд, обсуждать нужно вместе и архитектурную составляющую, градостроительную, и финансовую. Но что нам сказано? Что до конца июня мы должны завершить процесс так называемого общественного согласования, а поправки, может быть, будут внесены в целевую программу в сентябре. То есть они сейчас получат, если получат, конечно, но надеются получить согласование общественное, а потом какие они поправки внесут в схему финансирования, это еще никому не известно.
Напомню, Виктор Ризунков беседовал с корреспондентом «Новой газеты» Татьяной Лихановой и главным редактором интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрием Перевязкиным. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная российская тема. Партия «Яблоко» приступает к разработке предвыборной программы. Специально, чтобы принять этот документ, сегодня в Подмосковье собрался Федеральный совет партии. На собрании присутствует политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, и сейчас он с нами на связи. Здравствуйте, Михаил, и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Партия «Яблоко» действительно обсуждает свою программу. Все-таки вопрос, который звучит во всех, это участие в выборах и с какой позиции идти. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в своем выступлении показал, что партия явно радикализуется. «Мы против Путина, мы против его политики, внешне и внутренне», заявил Григорий Явлинский. В то же время он оговорился: «Мы не собираемся бороться любой ценой, не пойдем на союз с националистами, фашистами и ксенофобами». А его заместитель Сергей Иваненко дал понять, что блока с движением «Другая Россия» лево-правого блока не будет. Григорий Явлинский призвал партию и ее членов быть конкретными и показать гражданам, как свобода дает людям возможность повысить свои зарплаты, пенсии. И как раз программа «Яблоко» говорит о том, что должна быть защита права собственности, в то же время должен быть введен компенсационный налог на приватизацию, из которого и будет обеспечено повышение зарплат и пенсий. Явлинский также предложил создать фонд старших поколений, откуда и черпать, собственно, за счет дивидендов государства в нефтяных и газовых монополиях средства на повышение пенсии. По словам Григория Явлинского, «Яблоко» – единственная оппозиционная режиму Путина партия, которая имеет свою разработанную программу. Таким образом, партия пойдет на выборы самостоятельно. Григорий Явлинский предупредил своих коллег, что есть и возможный очень мрачный сценарий будущего. Это изменение Конституции, откуда будут убраны все функции современного государства, ограничены права граждан, будут фактически закреплены отмена выборов губернаторов и мэров, а зато президенту будет дано право избираться 3 раза по 7 лет. Мало не покажется, сказал Григорий Явлинский, будет оформлена советская система в алчном виде без социальных гарантий. Система обреченная, но способная при нынешних нефтяных ценах существовать достаточно долго. И Григорий Явлинский призвал своих сторонников в этой сложной ситуации не терять достоинства, продолжая борьбу за окончание этой эпохи и за появление новых демократических возможностей, за защиту прав собственности, в общем, за свободы и за Россию, как сказал Григорий Явлинский. Дальше дискуссия продолжится в свободном режиме, и, судя по всему, «Яблоко» действительно примет такую леволиберальную программу и заявит о себе как о силе жестко оппозиционной по отношению к режиму Владимира Путина, что партия ранее не делала.
Спасибо, Михаил. Напомню, политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов рассказывал о том, как проходит собрание Федерального совета партии «Яблоко» в Подмосковье. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди традиционная наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты однозначно поддержали действия лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса в его противостоянии с группировкой «Хамас». По словам экспертов, неожиданные события в Газе могут заставить американскую администрацию пересмотреть свою ближневосточную стратегию. Слово Алану Давыдову.
В четверг пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак так отреагировал на произошедшее в Газе. «Мы призвали другие страны региона поддержать президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и те палестинские умеренные политические группы, которые отказываются от насилия и заинтересованы в достижении политического урегулирования с Израилем путем переговоров. Мы намерены продолжить поддержку этих групп, как и самого президента Аббаса». По словам Маккормака, госсекретарь Кондолиза Райс в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом выразила ему поддержку. Прокомментировать очевидный триумф радикального движения «Хамас» в секторе Газа я попросил Джеймса Филлипса, эксперта по Ближнему Востоку Вашингтонского фонда наследия. «Я считаю, это удручающая неудача для Соединенных Штатов, которые поддерживают Махмуда Аббаса. Нанесен удар по надеждам на мирное урегулирование. Но больше всего это удар по самим палестинцам. Окончательное закрепление «Хамаса» в секторе Газа означает, что на дальнейшие демократические перемены в автономии рассчитывать будет крайне сложно. Конфликт будет усугубляться, лишь усиливая страдания палестинцев. В долгосрочной перспективе палестинцам предстоит усвоить уроки нынешнего периода и не отдавать свои голоса за такие политические партии, как Хамас, которые сохраняют свои военизированные отряды, продолжают поддерживать терроризм и крайне радикальные радикальную идеологию и добивается установления тоталитарной власти. На будущей неделе израильский премьер должен встретиться в Белом доме с президентом США. Что он может услышать от президента Буша? По всей видимости, Буш констатирует, что хотя на обозримое будущее мирный процесс можно считать похороненным, Израиль должен работать над поддержанием стабильности на Западном берегу, поставить заслон распространению вируса радикального исламизма из сектора Газа на Западный берег и сотрудничать с Египтом в попытках стабилизировать ситуацию в Газе. Как может выглядеть ближневосточная стратегия Соединенных Штатов в свете последних событий в палестинской автономии? Об этом я спросил директора Центра ближневосточной политики Гудзоновского института Мэй Вермсер. После того, как Хамас овладел сектором Газа, шансы на создание палестинского государства улетучились, ибо без Газа оно просто экономически не выживет. Пока палестинцы сами не решат вопрос о своем едином государстве, ни США, ни кто другой, думаю, не будут требовать от Израиля вести мирные переговоры с палестинцами. Вместе с тем, Соединенным Штатам надо понимать, что в Газе, прямо на границе с Израилем, Хамас намерен создать проиранское государство. Это означает, что приоритетом становится не израильско-палестинский мирный процесс как таковой, а последствия появления очага радикального ислама, опасного не только для Израиля, но и для Египта, Иордании и других стран региона. Усиление Хамаса, как исполнителя воли Ирана, не может не затрагивать непосредственных интересов США. И Соединенным Штатам в самое ближайшее время предстоит осмыслить возможные последствия нынешнего поворота событий. Так американские эксперты оценивают захват сектора Газа группировкой Хамас.
Рассказывал Алан Давыдов.
В четверг крайне необычный отказ российских компьютеров, контролирующих систему ориентации Международной космической станции, подачу кислорода и воды, не только поставил экипаж перед перспективой возможной эвакуации с орбиты, но и привлек критическое внимание к одной из сравнительно немногих областей тесного американо-российского сотрудничества. Дело в том, что многие американские эксперты говорят, что Международная космическая станция не представляет большого практического интереса для Соединенных Штатов, и средства с большей пользой будут использованы на создание станции на Луне и полета на Марс. Как случилось, что российские компьютеры оказались столь важными для функционирования международной станции? Вопрос известному американскому специалисту в области космоса, сотруднику организации Global Security Чарльзу Вику. Потому что авторы проекта станции сознательно отвели российскому оборудованию важную роль в ее функционировании, надеясь на то, что космическая станция станет символом американо-российского партнерства. В результате компьютеры в российском модуле контролируют ориентацию всего комплекса относительно Солнца, в то время как американские — высоту полета. И эти две системы тесно связаны. Одна не может функционировать без другой. Поэтому выход из строя российского компьютера не позволяет, скажем, откорректировать орбиту станции, что необходимо для производства энергии на борту и поддержания работоспособности МКС. То есть российское оборудование исключительно важно. Как вы считаете, не отобьет ли эта авария и без того, как мы знаем, небольшой интерес со стороны НАСА к продолжению строительства Международной космической станции? Я надеюсь, что в НАСА осознают, что работы на Международной космической станции создают фундамент для наших будущих исследований, потому что эта станция была создана с учетом того, что она будет служить полигоном для подготовки к лунным экспедициям. Сам опыт создания подобной станции бесценен. Без него мы едва ли сможем отстроить постоянную станцию на Луне. И даже аварии, подобные нынешние, могут дать уникальный опыт. Ведь мы не можем симулировать ничего подобного в земных условиях.
Это было мнение Чарльза Вика, эксперта по космическим программам американского фонда Global Security, с которым беседовал наш корреспондент США Юрий Жигалкин. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Помощник президента России Игорь Шувалов заявил сегодня о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил нового премьер-министра чрезвычайного правительства. Независимый юрист Салам Фаят занимал ранее пост министра финансов в правительстве национального единства, распущенного Аббасом 14 июня. Российский предприниматель Андрей Луговой заявил сегодня об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, связанными с убийством Александра Литвиненко, ФСБ России возбудило уголовное дело. В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей. Часть денег была отмыта. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Четырехдневная встреча в Вене, напомню, была созвана по инициативе России, которая недавно приостановила свое участие в договоре. Верховная Рада Украины официально признала, что 152 депутата сложили с себя полномочия. Это представители от оппозиционных фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина». Этого достаточно для того, чтобы парламент был распущен. Прокуратура Чечни направила в суд уголовные дела против госчиновников, обвиняемых в крупных злоупотреблениях. По данным следствия, растрачено 182 миллиона рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство домов. В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Второй день переговоров был посвящен ситуации в Афганистане. Было заявлено о необходимости сделать все возможное, чтобы во время операции коалиционных сил против повстанцев в Афганистане избежать жертв среди мирного населения. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с обсуждаемым сегодня в Госдуме России законопроектом, внесенным «Справедливой России», о введении для всех россиян так называемого «налога на роскошь», наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева спросила у прохожих на улицах города Пятигорск, что для вас означает понятие «роскошная жизнь».
В моем представлении роскошная жизнь – это когда человек позволяет себе все, что он хочет. То есть пойти в Большой театр, поехать в Нью-Йорк, поехать в Париж, что-то себе купить, то, что он хочет именно. Не брать там секонд-хенды, как у нас все одеваются, да? На барахолках на наших по 50, по 100 рублей. А то есть взять то, что ты хочешь, качественное.
В рублях скажу. Это когда доход больше 1 миллиона евро в месяц. Это я со своей точки зрения, потому что кому как. Не, я уже старый. Я бы согласился жить роскошно, если мне было до 40 лет.
Нормальная, обыкновенная, стабильная жизнь мне, моим внукам и моим сыновьям. Это уже будет роскошная жизнь. Роскошно, кто живет. Ну, ты, кто живет не на зарплату. Ту учительскую, которую я 45 лет проработала и получаю 5000.
Вилла там, наверное, яхта, машина. Я так думаю. Я-то ничего-то не имею и не хочу иметь. Опасно сейчас. Потому что накапливается, понимаете, у людей злоба, у богатых, которые все наворовали. И сейчас жить, Дима, очень опасно.
Для меня роскошной жизни нет. Потому что у меня очень маленькая пенсия. Ну, хотя бы 4-5 тысяч. Конечно, рубля, что вы думали. Для меня это роскошь была бы. А так 1000 у меня, 1500.
Роскошная жизнь? Ну, как Абрамович. Он роскошно живет. Но я бы так не хотел. Опасно, конечно, я так думаю.
Необходимость. Вот что необходимо. Тоже, чтобы в квартире у вас была та обстановка, какая вам нужна. Вот, чтобы у вас дети были одеты, обуты, накормлены. Платная учеба. Заплатил. Папа с мамой заплатили. Это уже роскошь. Ой, у нас роскошно, знаете, кто живет? Если честно сказать, вары.
Если бы у меня была дорогая машина, большой дом, много денег и большая сумма средств в банке на моем счету, тогда бы у меня была роскошная жизнь.
Чтобы денег хватало на жизнь вообще. «Жигули» – это не роскошь, а иномарка уже роскошь. Например, она мне не нужна. Мне самое главное – иметь работу, заработок. И чтобы мне хватало на жизнь, на простую жизнь. Чтобы я могла на рынок сходить, могла на какой-то концерт сходить, пообщаться с людьми.
Ну, наверное, машина. На даче. Не один ребенок, а несколько. Больше 30 тысяч зарабатываю хотя бы.
В первую очередь дом, машина или там достаток нормальный. Но сейчас так все живут, что это является такой роскошью, которую надо годами копить или где-то надо, не знаю, как это умудряется.
Я учитель, поэтому у меня прежде всего моральные ценности на первом месте. Остальное, чтобы было все необходимое. Наши партийные бонзы построили рай себе за высоким забором. Лучше так дали о себе, да? Но сейчас кто? В основном, вы знаете, те же самые и живут роскошно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что для вас означает понятие «роскошная жизнь». Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вот такие новости. Тараканы, как выяснилось, способны к обучению. Стволовые клетки помогают приматам с признаками болезни Паркинсона. Оливковое масло полезнее для сердечников, чем низкокалорийная диета, а также орехи. Ну и в Китае найдена новая разновидность огромного, подобного птицы-динозавра. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей науки и биологии. У микрофона Ольга Орлова.
Японские ученые из Высшей школы биологических наук университета Тохоку показали, что тараканы, подобно собакам Павлова в классических экспериментах, в ответ на условный сигнал выделяют слюну. Такое поведение может быть только при наличии памяти и способности к обучению. В ходе эксперимента ученые предъявляли группе тараканов ароматизированный сахарный сироп, и у них выделялась слюна. Когда впоследствии предъявлялся только аромат сиропа, тараканы продолжали выделять слюну. Ученые надеются найти области мозга таракана, ответственные за обучение. Изучение механизмов работы мозга у насекомых может помочь в понимании функционирования человеческого мозга. Американские ученые продемонстрировали значительное улучшение состояния здоровья приматов, пораженных болезнью Паркинсона, после введения им нейрональных стволовых клеток человека. После таких инъекций обезьяны смогли лучше ходить, двигаться и есть. У них также уменьшился тремор, дрожание конечностей головы или туловища. Обезьяны, получившие инъекции стволовых клеток, демонстрировали прогрессивное улучшение самочувствия в течение 4-месячного периода после лечения и существенно отличались от обезьян, получавших плацебо. Специалисты Муниципального института медицинских исследований в Барселоне считают, что добавление в пищу оливкового масла первого отжима или орехов значительно полезнее низкокалорийной диеты, когда речь идет о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В опытах на добровольцах было выявлено, что компоненты оливкового масла и орехов замедляют процесс окисления липидов, что влияет на образование атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосудов, и таким образом защищает человека от угрозы возникновения атеросклероза. Гигантский птицеподобный динозавр, найденный в Китае, был классифицирован как новый вид – Гигантораптор эрлианензис. Возраст останков – около 85 миллионов лет. Птицеподобный динозавр весил около 1,5 тонн, в высоту достигал 5 метров, в длину – 8. Это самый крупный из найденных птицеподобных динозавров. У него был клюв, но не было зубов. Динозавр был похож на гигантского страуса, видимо, имел оперение и, вероятно, был самым быстрым бегуном среди больших двуногих динозавров.
Я хочу принести извинения нашим слушателям. С новостями науки, вопреки обыкновению, вас познакомил Александр Костинский, а не Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Португальская полиция завершила обследование места, в котором, в соответствии с анонимным сообщением, могло быть захоронено тело 4-летней британки Маделейн Маккейн. Полицейские пока никаких следов захоронения не нашли. Поиски девочки обрели форму гигантской международной компании. Фотографии ее помещены на улицах многих городов Европы. Радио и телевидение многих стран транслируют программы, в которых сообщаются ее приметы. Из частного случая похищения ребенка, которых, увы, становится все больше, эта история переросла почти в плоскость мировой политики. О продолжающихся поисках Мадлен Маккейн рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Третьего мая из номера отеля португальского курортного городка Прая-де-Луш исчезла 4-летняя Мадлен Маккейн. Ее родители, приехавшие из английского города Ротли в графстве Лестершир, в это время ужинали в расположенном неподалеку ресторане, оставив детей, Мадлен и двух близнецов, в номере. С тех пор прошло 1,5 месяца. За это время была развернута небывалая по масштабу кампания по поиску девочки. Почти сразу же был образован специальный фонд, призванный финансировать поиски ребенка. Его возглавил дядя Мадлен. С призывом найти Мадлен обратился известный британский футболист Дэвид Бекхэм. Значительную сумму пожертвовала автор Гарри Поттера Джоанна Роулинг. Фотографии девочки появлялись на огромных экранах во время футбольных матчей. В фонд со всех концов Британии и других стран поступают деньги от доброжелателей и людей, сочувствующих горю родителей. За информацию, которая поможет найти девочку, назначена награда в 2,5 миллиона фунтов, 5 миллионов долларов. Только в Британии полиция получила более 1000 фотографий и свыше 20 тысяч телефонных звонков с сообщениями о возможном местонахождении Мадлен. Вся эта информация передается португальской полиции, которая ведет собственное расследование. Пока так и не удалось напасть на след девочки, были допрошены несколько человек, которых заподозрили в причастности к похищению. В частности, живущий в Прайде-Луж англичанин Роберт Мурат, португалец, немецкая туристка и даже гражданин России. Все они после допросов были отпущены. Португальские газеты высказывают множество версий похищения Мадлен. Одна из них связывает ее исчезновение с подпольным международным синдикатом, поставляющим детей для усыновления. Согласно другой версии, она стала жертвой базирующейся в Англии международной сети педофилов. В начале июня появилось сообщение, что Мадлен видели на заправочной станции в Марракеше. Родители девочки вылетели в Марокко, где провели серию встреч с местной полицией и дали пресс-конференцию. Кейт и Джерри Маккены попытались подключить к поискам дочери жителей и полицию Германии и Нидерландов. Немецкие и голландские туристы особенно часто посещают этот португальский курорт. Они отправились на частном самолете в Берлин, где встретились с местными властями и выступили по телевидению. То же самое повторилось в Амстердаме. Вскоре они направились в Рим, где встретились с папой римским Бенедиктом XVI. Римский понтифик благословил их на дальнейшие поиски. На днях одна из голландских газет получила письмо, автор которого сообщает, что Мадлен убита и похоронена неподалеку от Прайде-Луж. Португальская полиция заинтересовалась письмом и пытается найти его автора. Родители Мадлен заявляют, что намерены оставаться в Португалии по крайней мере до конца лета, а затем вернуться в Англию. А тем временем на их родине нарастает раздражение и недовольство небывалой по масштабу публичной демонстрации родителями Мадлен своих эмоций и интимных переживаний, а также огромными тратами, поступивших в их фонд общественных средств. Интерес к трагедии снижается. Публику раздражает привилегированная положение семьи Маккейн, в то время как только в Британии ежегодно пропадают десятки детей без какого-либо международного отклика или помощи. В интернете даже появилось открытое письмо, адресованное социальной службе графства Лестершир, авторы которого призывают провести административное расследование действий самих родителей Мадлен, оставивших ее и двух своих детей без присмотра в номере отеля. По британским законам родители не могут оставлять детей одних. Письмо уже подписало свыше 4000 человек. Поисками Мадлен занимается португальская полиция. А принимает ли участие в ее поисках Великобритания? Говорит сотрудник Национального бюро по розыску пропавших детей британской полиции Алан Блэкберн.
В Соединенном Королевстве мы проводим две кампании с использованием плакатов. Одну из них с помощью крупнейшей сети супермаркетов Tesco, чьи магазины имеются и в континентальной Европе. В магазинах этой сети мы размещаем специальные плакаты с изображением девочки. Другая кампания проводится с помощью транспортной фирмы Denco. Ее штаб-квартира находится в США. Компании принадлежат около 450 огромных грузовиков, разъезжающих по всей Британии. На этих грузовиках мы также размещаем плакаты с изображением девочки. Обе эти компании скоординированы с деятельностью благотворительной организации под названием ПАКС, которая объединяет родителей пропавших детей.
Говорил сотрудник Национального бюро по розыску пропавших детей британской полиции Алан Блэкберн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил нового премьер-министра чрезвычайного правительства. Независимый юрист Салам Фаяд занимал ранее пост министра финансов в правительстве национального единства, распущенного Аббасом вчера. Российский предприниматель Андрей Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового, связанными с убийством Александра Литвиненко, ФСБ России возбудило уголовное дело. Верховная Рада Украины официально признала, что 152 депутата сложили с себя полномочия. Депутаты от оппозиционной фракции «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина». Этого достаточно для роспуска украинского парламента.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В немецком городе Бремен открылся крупный международный форум, посвященный 25-летию создания Института изучения Восточной Европы при Бременском университете. В работе этого мероприятия участвует и мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц, с которым я побеседовал незадолго до начала нашей программы.
Это один из крупнейших в Германии по данной тематике исследовательских центров. Он был основан в 1982 году при содействии бундесканцлера Вилли Бранта и тогдашнего президента Бундесрата Ханса Кошника. За четверть века институт, руководимый всемирно известным славистом, профессором Вольфгангом Айхведе, превратился в крупнейший в мире центр хранения и изучения самоздатской литературы Восточной Европы. Их собрание насчитывает сейчас, сколько я знаю, более 150 тысяч оригинальных текстов, неподцензурно описывающие в разных жанрах различные аспекты жизни уже несуществующего социалистического лагеря. Этот материал находится в процессе обработки, изучения и публикации. На основании уже этих архивных материалов уже опубликовано, по-моему, десятки очень серьезных исследований по истории, политологии и так далее. В 1990-х годов Остфоршунгсштелле, то есть Институт по изучению Восточной Европы, становится одним из важнейших в Европе центров для исследования, изучения вопросов актуальных политических и культурных взаимоотношений Востока и Запада.
Что представляет собой работа вот этого форума сегодня? Какая программа? Сколько человек в ней участвует? И есть ли известные имена, известные люди?
В рамках вот этого чествования происходит несколько мероприятий. Одно из них так торжественное, которое было организовано сенатом и правящим бургомистром города Бремена. Оно происходило вчера в зале городской ратуши. Там собрались официальные чиновники федерального уровня и многочисленные гости, о которых я уже говорил. После этого началась очень живая дискуссия, в которой приняли участие 11 или 12 виднейших политиков и политологов из Восточной Европы, Америки и России. Из русских могу назвать среди вчерашних участников дискуссии. Их, кстати, выступления вызвали и особый интерес и споры. Могу назвать из русских Сергея Ковалева, Григория Явлинского, издательницу журнала «Новое литературное обозрение» Ирину Прохорова и политолога Лилию Шевцову. Очень большой интерес вызывает участие в этом форуме очень известного польского политика, депутата Европарламента Бронислава Геремика. Ну и, конечно, просто блеснул в этой дискуссии юбиляр, профессор Вольфганг Айхведе, которому, кстати, вот на днях исполнилось 65 лет. Сегодня началась очень серьезная другая часть работы форума. Это конференция научная, в которой участвуют, вот я так не могу сказать точно, но сотни примерно участников в зале. Серьезная конференция по теме «Другая Восточная Европа. 60-е, 80-е годы. Инакомыслие в политике и обществе. И альтернативы в культуре». В данный момент выступает профессор из Вашингтона, известный специалист, кстати, и по самоздату, и по политике Восточной Европы, Питер Редовой. Проблема которая существует с этой конференцией, на мой взгляд, связана вот с чем. С одной стороны, это действительно очень квалифицированные люди, участники, и вполне задача осмысления проблем противостояния власти и общественного мнения им по силам. Но, с другой стороны, часть исследователей и докладчиков являются одновременно как бы активными участниками политической и общественной жизни того времени. То есть они и исследователи, и объекты исследования собственного в то же самое время. А другая часть, скажем, вот я знаю некоторых лично участников из Канады, Соединенных Штатов, молодых достаточно, настолько удалена как бы от предмета, и, казалось бы, может объективно в этом разобраться, но настолько удалена, что просто плохо представляет еще детали.
Мой коллега Владимир Тольц рассказывал о работе второй день в Бремене международного форума, посвященного 25-летию создания Института изучения Восточной Европы при Бременском университете. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о зубной пасте, опасной для жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Когда фамилия Клинтон впервые появилась в списке кандидатов в президенты больше 15 лет назад, губернатор Арканзаса Билл Клинтон был беднейшим среди претендентов на президентство. Семья Клинтонов к тому времени не нажила даже своего собственного жилья. Сегодня кандидат Клинтон, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, самая состоятельная из кандидатов в президенты членов Конгресса. Состояние семьи Клинтонов оценивается в 50 миллионов долларов. Эти сведения стали известны из отчета о доходах, которые обязаны обнародовать до выборов все кандидаты в президенты. Богаче Клинтонов лишь один кандидат – Митт Ромни. Он заработал около 200 миллионов, будучи в прошлом удачливым предпринимателем. Основная же масса кандидатов – люди среднего и даже скромного достатка. Даже известные политики, сенатор Крис Дотт и Джо Байден, оценивают свои активы в 100-150 тысяч долларов. Традиционные заработки для политиков – в основном гонорары за книги. На писательском поприще преуспел Барак Обама, заработавший около полумиллиона. В семье Клинтонов добытчиком стал бывший президент. Он зарабатывает выступлениями. Его слова все еще оцениваются на вес золота. Например, за одну из речей в Лондоне он получил 450 тысяч долларов. В списке людей, потенциально причастных к терроризму, находится около полумиллиона имен. И такой объем превращает этот список в бесполезный документ, заявили в четверг американские правозащитные организации. Список, составленный ФБР, используется для отслеживания подозрительных лиц. Варианты этого документа выданы авиакомпаниям с тем, чтобы не допустить на борт опасных пассажиров. Официальная информация ни о числе людей, внесенных в список, ни о критериях, на основании которых туда заносятся кандидаты, нет. И это сильно беспокоит американских защитников прав человека. Они утверждают, что спецслужбы часто тратят силы и средства для наблюдения за законопослушными гражданами, вместо того, чтобы концентрироваться на поимке реальных террористов. Интересно, что в этот список таинственным путем попали имена нескольких американских законодателей. Около года назад сенатор Эдвард Кеннеди был остановлен в Вашингтоне при попытке посадки в самолет. Сенатору пришлось приложить усилия, чтобы изъять свое имя из списка террористов. Зубная паста, опасная для здоровья, а возможно и для жизни, появилась на американских прилавках. В четверг Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами предупредило о том, что в зубной пасте Colgate, импортированной из Южной Африки, содержится ингредиент, опасный для здоровья. Представители концерна Colgate заявили, что он не экспортирует пасту, произведенную в Южной Африке в США, и не имеет никакого отношения к продукту, выдаваемому за Colgate. Это контрафакт. Это лишь последнее из серии шумных дел о продаже в Соединенных Штатах подложного, опасного для здоровья товара из развивающихся стран. Прокомментировать этот эпизод я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, что, собственно, стало причиной для объявления тревоги американскими властями?
Тревога заключена в том, что в некоторых партиях пасты, изготовленных в странах третьего мира, в частности в Южной Африке и Китае, обнаружен диэтиленгликоль. Вещество это не должно быть в зубных пастах. Косвенные данные свидетельствуют о том, что это вещество может быть причиной отравлений и даже смертей, правда, если оно принимается внутрь в виде капель или микстур. В Панаме зарегистрировано несколько десятков смертей людей, которые принимали капли и микстуры, содержащие это вещество. Это не прямая аналогия с чисткой зубов, но, тем не менее, это сведения, вызывающие тревогу.
Зачем его добавляют в пасту?
Он является заменителем глицерина, более дешевым, растворяющим некоторые вещества и придающим им сладковатый вкус. Это допустимый ингредиент, но не применительно к такому продукту, каковым является зубная паста.
Профессор, просто обилие предупреждений об опасности продуктов и других товаров, импортированных из стран третьего мира, заставляет задуматься, а не опасен ли такой импорт, так сказать, по определению? Ведь часто в этих странах готовы пойти на что угодно, чтобы заработать лишнюю копейку.
Ну, в какой-то мере это так. Хотя огульно все товары такого рода считать опасными и вредными, конечно, будет неправильно. Тем не менее, за последнее время обнаружены канцерогенные консерванты в сушеных яблоках, которые получены из Китая, пестициды, запрещенные антибиотики. И это, конечно, вселяет тревогу и необходимость быть бдительным.
Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
Я думаю, что ведущим здесь должен быть строгий таможенный контроль. Это одна сторона дела. А второе – это не попадаться на рекламу дешевых лекарств. Потому что все вот эти препараты, которые оказались содержащими вредные примеси, они продавались в магазинах по сниженным ценам. И это, конечно, показатель того, что производители пытались обойти строгие рамки закона.
Это был профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся ответить на такой вопрос: какие секреты Великой Отечественной войны сейчас готовы открыть Минобороны России, поскольку сегодня вступает в силу приказ министра обороны Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов времен Великой Отечественной войны, то есть с 1941 по 1945 годы. Мы вернемся к форуму в Подмосковье партии «Яблоко». Там формируется предвыборная программа партии. Ну и, конечно же, вас ждет очередная история Запада и Востока. На этот раз из Франции. Там вышел на экраны документальный фильм о человеке, которого называют настоящим адвокатом дьявола. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный.